Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них участвует протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, я думаю, что в год российской истории было бы уместно поговорить нам и об истории и становление нашей православной веры, православной церкви, особенно вот в какие-то такие сложные, трудные периоды российской истории. И, конечно же, поговорить о таких вот духовных личностях, которые, собственно говоря, и возделывали вот эту вот духовную ниву.
Да, действительно, этот год российской истории, и мы вообще должны внимательно относиться к своему прошлому и всматриваться в образы прошлого для того, чтобы правильно устраивать свою жизнь современную и будущую. Но в такой год особо внимание приковано к прошлому нашего Отечества, и мы обращаемся к героическим вехам, героическим личностям. А кроме того, этот год таких очень значительных юбилеев. Это год юбилея войны 1812 года, 200-летнего. Эта Отечественная война была такой, ну, победа в ней означала освобождение России от чужеземного захватчика. Война была тяжелой, и сама Москва оказалась в руках неприятеля. Вторая,
да,
столица тогда.
Было время тревожное, конечно, просто страшное даже.
Страшное, да, тревожное время. И этот год 400-летнего юбилея освобождения Москвы от поляков, тоже та интервенция, которая была, тот захват столицы.
Еще больше период времени, это 400 лет
400
назад.
400 лет было, назад, да. Да, но вот юбилей. Угу. И этот юбилей осенью как раз в память Казанской иконы Божией Матери будет совершаться и празднование, угу. И вот как раз та дата, когда совершилось освобождение Москвы, и мы приближаемся к другому юбилею, на будущий год, 400 лет возрождения российской государственности, тогда, когда совершилось избрание Михаила Федоровича на российский престол, и российская государственность была восстановлена.
Да, династия Романовых.
Династия Романовых утвердилась на престоле. И события начала 17-го столетия, такие сложные, переломные, они должны привлекать наше внимание. Конечно, мы должны размышлять о тех событиях и делать какие-то выводы и уроки. И на прошлое иногда бывает удобнее и правильнее посмотреть через судьбы людей, поскольку в судьбах людей иногда само время отражается очень вот как-то ясно, и какие-то вот принципиальные моменты жизненного выбора, важные моменты, становятся понятны и ясны до необыкновенности, и человек, к судьбе которого мы присматриваемся, может послужить для нас и образцом, и примером. Здесь немножко можно отвлечься от нашей темы и сказать, что в православной традиции очень большая роль принадлежит житиям святых, изучению житий святых и обращение к примеру святых, воспитательной вот, деятельности, работе. И чтение житий святых – это, ну, такое необходимое условие духовного становления личности. Поскольку обращаясь к жизни святого, мы видим, как такой же человек, как мы, восходит к Богу и преодолевает какие-то искушения жизни, и как в нем созидается святость. Мы, обращаясь к житию святого, видим уже не какое-то сухое и, может быть, иногда, как может показаться, скучное наставление, а видим осуществление христианского идеала в судьбе конкретного человека. И всегда добродетельный пример, он действует больше, чем, может быть, тысячи нотаций о том, что нужно себя добродетельно вести. И в этой связи житийной литературе принадлежит огромная роль и огромное место. И, конечно, судьбы конкретных людей. И вот святитель Гермоген, патриарх московский, о котором мы сегодня будем говорить, он святой Русской Православной Церкви. И святой, который оказался во главе корабля Русской Церкви, как раз
такой
самый
очень сложный,
можно
сказать, переломный момент.
Переломный,
правда?
Момент, да. И вот я тут употребил этот образ корабля. Это действительно, вот он оказался, так скажем, на капитанском мостике тогда, когда буря волновала и била корабль о скалы, да, и он не выпустил руля из своих рук, держался крепко. Он не поддался соблазну бросить все и спасаться, спасать свою жизнь лично. Он спасал самый этот корабль и сумел его провести сквозь бурю. И, конечно,
то есть настоящий капитан.
Настоящий капитан,
сказать,
да, если да, да, потому что, ну, вот образ корабля, сравнение, да, это образ церкви традиционной.
Капитан никогда не покидает корабль.
Капитан никогда не покидает корабль.
Или самым последним уже.
Да, или самым последним. Но вот архипастырь, который стоит во главе всей Русской Церкви, он, конечно, руководитель этого корабля Русской Церкви. И, конечно, судьбы ее находились в его руках. От его позиции зависело очень многое. К нему к его голосу прислушивались, на него равнялись. И насколько мощной фигурой он был, насколько вот действительно правда Христова осуществлялась в его жизни, от этого очень многое зависело и в мобилизации людей, которые встали на защиту своего Отечества. А сам патриарх Гермоген родился где-то в начале 30-х годов 16 века,
видимо,
около,
да,
1530 года. О нем, о раннем его периоде, не так много известно. Он жил, трудился, торговал, и потом он избирается в священники. Тогда духовенство было выборным, специального духовного образования ведь не существовало. И прихожане, когда требовался священник, и нужно было кого-то...
То есть вот они обращались, так сказать, просто к народу? Да?
Они обращались вот к своему приходу часто или к соседнему приходу, видя человека благочестивой жизни, начитанного в церковных книгах, потому что систематического образования совсем не было. И очень многие, видя просто благочестие человека, который живет рядом с ними, его утвержденность в Евангелии, евангельской истине, они предлагали его архиерею для того, чтобы тот поставил его священником для их прихода. То есть вот этот вот момент уже изначально предполагает в будущем святителе Гермогене, тогда Ефреме, такие, ну, какие-то особые качества духовные, так что вот приход выдвинул его, и он сделался приходским священником. Он служил на приходе в Казани, и он отличался особым благочестием. В храме святителя Николая в Казани он служил. И именно при нем, когда он был священником, ему было объявлено о том, что вот, о видении девочки Матроны, которая увидела вот как раз казанский образ Божией Матери, и само явление, освидетельствование этой иконы было связано с именем будущего великого святителя. И прославление этого чудотворного образа он принимал непосредственное участие. Он был потом составителем службы, ну вот удивительной тропарьей, заступница усердная Мати Господа Вышнего, это тоже творение святителя Гермогена. Вот это действительно удивительный по красоте тропарья, даже вот целиком его прочитаю, заступница усердная Мати Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, и же в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе, умиленной душей и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тебя, избавление всех зол, всем полезное дару, и вся спасибо, Городица Дева, ты бы, еси божественный покров рабом твоим. То, что он сумел найти, вот такие...
Красиво.
Красивые, да.
Я очень бы сказала, знаете, поэтично.
Очень поэтичный. И то, что он сумел найти такие слова для выражения своего отношения к Божьей Матери, уже характеризует его духовный настрой и уже говорит о устремленности его души к Богу, о том, что вечность и вечность для него вот, представляли подлинную ценность. Писательские его труды известны, предполагается, что ему принадлежит одна из редакций «Жития Петра и Февронии Муромских», очень популярное в Древней Руси житие, очень красивое житие и очень возвышенное житие.
Опять же, тоже слог такой очень красивый.
И слог, да? И сама идея вот, жития, и сами образы этих святых, и обращение его к этому памятнику тоже дает такой штришок к духовному портрету будущего великого святителя.
И, собственно говоря, даже вот его талантом,
талантом.
Один из талантов, вот такое вот умение составить, вот так вот. И преподнести,
и преподнести
духовное слово.
Духовное слово. Это в нем было, но и то, что вот он обращается к этим сюжетам, сами по себе сюжеты, сама по себе вот красота выражения и те идеи, которые он старается донести, ту мысль, вот, это все характеризует определенную тонкость его души. Он был священником, семейным человеком, служил на приходе, но, видимо, где-то в 80-х годах овдовел. В 80-х годах 16-го столетия. Вдовое духовенство по соборным постановлениям, оно должно было либо постригаться в монастырь, либо устранялось от служения, и на приходах могло нести только какие-то такие послушания, ну, помогать. Вдовы и священники, целебатные священники, священники монашествующие на приходах в Древней Руси не служили. То есть на приходе служил всегда семейный священник, а если вдовство, то монастырь. Если там семья, маленькие дети не позволяли уйти в монастырь, то он оставался при приходе, божественной литургии уже не совершал, иногда совершал какие-то требы или пел на клиросе, ну, что-то такое, пользовался Вот, его приход как-то содержал, но уже не в той мере. Там уже служил другой священник. Ну, вот таким образом
но,
бывало.
Но он мог и стать уже архипастырем.
Мог стать монашествующим, потом...
И потом принять сан, допустим, епископ.
Да, и избраться, быть избранным во епископ. Святитель Ермоген постригается в монашество. Он архимандрит. Монашество он принял в 1587 году и в скорости становится уже казанским митрополитом. Хиротония его в казанские митрополиты состоялась 13 мая 1589 года. Как раз в 1589 году было учреждено патриаршество. Патриаршество изменило статус многих русских кафедр. То есть, если раньше русская церковь возглавлялась митрополитом, то было несколько архиепископов и дальше епископские кафедры. А тогда, когда был избран, учреждено патриаршество, и московский митрополит стал патриархом, митрополит Иов, святитель Иов, патриарх
перед
московский,
Гермогеном.
Перед Гермогеном, который был на патриаршем престоле, то ряд кафедр, которые были архиепископскими, они становятся митрополичами кафедрами. И увеличивается количество архиепископий, в общем, меняется статус многих кафедр. И Казанская кафедра становится митрополией, митрополичей кафедрой. Она как раз к тому моменту была вакантна, и на нее должен был быть избран кандидат. Кандидатом избирается местный архимандрит Гермоген и поставляется в казанские митрополиты. То есть он сделался первым митрополитом Казани. Так получилось в том же самом 1589 году, когда было учреждено патриаршество на Руси. Он очень много сделал для церковной жизни Казани. И уже сделавшись митрополитом, он как-то вот имел особую заботу о том, чтобы Казанская икона Божией Матери стала широко известна. И она начинает почитаться вот при нем память ее, первая память ее устанавливается в июле, 21 июля по новому стилю. Мы совершаем в году две памяти казанской, 21
и в ноябре.
И в ноябре. Ноябрьская память, она была установлена потом уже при царе Алексея Михайловича как раз в память об освобождении Москвы от поляков, поскольку ополчение шло с казанской иконы. Далее, при святителе Гермогене, в бытности его казанским митрополитом, обретаются мощи первых казанских святителей, Игория в Арсенофе, и он составляет житие этих святителей. То есть, казанская кафедра ведь была тогда молодая кафедра. Собственно, само казанское царство было покорено Иваном Грозным в 1551 году.
Буквально
накануне, то есть конец XVI века, это менее 50 лет существования и кафедры, и епархии, и существования этого царства в составе российского государства. Конечно, и святитель Гермоген заботился о христианизации этого края. Он собирал татар и, значит, вел с ними огласительные беседы, обращая их в православие. И вот такую миссионерскую деятельность вел, и результаты его проповеди были значительны. Были обратившихся было немало. Кто-то ассимилировался, конечно, но вот крещенные татары, так называемые крещены, это группа...
Как называется?
Крещены.
Крещены?
Да. Угу. Это группа татар, которые приняли христианство православие в XVI веке. Они сейчас живут на территории Татарстана. Они остаются, они как бы сейчас уже составляют такую свою особую как этническую группу татар. Они сохраняют татарский язык, но у них богослужение на татарском языке идет. Вот. Но они вот составляют такой особый анклав в составе
казанского тоже.
Не
казанского теперь уже, Татарстана.
Татарстана и вот в основе в составе татарского этноса самого, то есть есть группа татар крещенных, это не крещены, это исторически сложившаяся группа, то есть она идет оттуда от XVI века, там она как-то вот пополнялась, то есть это не новообращенные вот 20-го столетия, а это именно
с
тех времен. И здесь также немалая заслуга святителя, поскольку он трудился и старался. И сама новая кафедра, она нуждалась, там свои святые и их прославление, чудотворная икона Казанской Божией Матери, это ведь все содействовало как-то утверждению православия там, на той земле. То, что сделал святитель Гермоген в Казани, уже достойно такого уважения и внимания.
В общем, немало. Он и как миссионер, такое лицо, которое объединило вокруг себя, такую роль объединяющую сыграл.
Созидающую православную жизнь Казани.
И как духовник высокого, полета, называется.
Действительно, это уже огромный вклад. Но вот оказалось, все это было приготовлением к более великому
его служению.
Начало 17-го столетия – это смута. Мы о смутных временах помним, в общих чертах. Можно сказать, что напомнить нашим радиослушателям, что на Руси правила династия Рюриковичей, но она в конце 16-го столетия пресеклась, та линия, которая владела московским престолом. Иван Грозный имел трех сыновей, реально больше, доживших до какого-то такого значимого возраста, трех сыновей. Это два сына, Иван Иванович и Федор Иванович от первой жены его, Анастасии, и царевич Дмитрий Иванович, самый последний, от седьмой жены его, Марии Ногой.
Это Дмитрий, который потом впоследствии был
убит.
Зарезан.
Да. Царевич Иван Иванович скончался до смерти Ивана Грозного мы знаем знаменитое полотно.
Иван Грозный убивает сына.
Убивает сына, да. Это случилось в 1581 году. И в его семье наследников не осталось. Он был женат, но вот род не продолжился. Далее шел по порядку царь Федор Иванович. Он был женат на Ирине Годуновой, на сестре Бориса Годунова знаменитого.
Это боярский род такой, да?
Да, боярский род Годуновых, возвысившийся очень при Иване Грозном. Как раз сам Борис возвысился, и вот Ирина Годунова стала женой царя Федора Ивановича. У Федора Ивановича Ирина Годунова не могла выносить ребенка, то есть была несколько раз беременна, но плод не удавалось выносить. Единственный ребенок, который родился, царевна Феодосия Федоровна, она умерла в двухлетнем возрасте, то есть так получилось, что царь Федор Иванович, он
без наследников
тоже остался, да? Без наследников. Угу. А царевич Дмитрий, бывший в Угличе, был убит. То есть он считался официальным наследником после Федора Ивановича. И так получилось, что со смертью Федора Ивановича в 1598 году род Ивана Грозного пресекается, и наследников престола нет. И в этой новой ситуации так получается, что реальным правителем при главой правительства, когда Иван Грозный умирал, он создает при царе Федоре такую группу бояр, которая должна управлять государством. Туда входит Василий Шуйский, Бельский, Борис Годунов, ну, то есть несколько влиятельных тогда...
Вот, по тем временам фигур, да?
Фигур, да, которые влияли на, ну, составляли правительство, собственно говоря, при Иване Грозном в последние годы царствования Ивана Грозного. Но постепенно на первые роли в связи с своим родством с царем выходит Борис Годунов. Романовы входили, кстати сказать, в эту группу, поскольку Романовы тоже были в родстве с царем Федором. Дело в том, что первая жена царя Ивана Грозного, Анастасия Романова, она была родной сестрой Никиты Романова, который явился отцом Федора Романова, будущего патриарха Филарета, и был дедом царя Михаила Федоровича. То есть Федор Филарет Романов, третий патриарх после Гермогена, следующий патриарх, он был двоюродным братом царя Федора Ивановича. Но вот тут возникает такая борьба вокруг престола, но Борису Годунову удается возобладать в этой ситуации, и он становится царем. А в начале 17 века, значит, Россию посетили три таких тяжелых года неурожайных.
В общем, получилось так, что вот это вот, так сказать, пока власть устанавливалась, да, Рюриковичи отходили, значит, кто-то, так сказать, подходил к власти, но вот было какое-то, может быть, ну, не совсем безвластие, но, в общем, очень какое-то такое слабое, да, место возникло.
Да, видите, династия пресеклась, и легитимность, законность все-таки пребывание Бориса Годунова у власти ставилось под сомнение.
Под большой вопрос.
Но вопрос в самом-то начале царства, может быть, и не был большим, но все равно ходили шепоты, связывавшие убийство царевича Дмитрия с именем Бориса Годунова и так далее. И том, что многие считали, что ведь были представители других ветвей Рюриковичей, были родственники царя, другие,
да.
По крови родственники царя, а не через жену, да, а в обход их совершился переход престола к Борису Годунову. То есть это все было подспудно. А три тяжелых года, которые вот случились в начале 17-го столетия, страшный неурожай тогда, когда зной, потом мороз, и вот все это уничтожило посевы, и только в 1604 году удалось немножко справиться с этой ситуацией. Это привело к огромному голоду.
Люди просто вымирали.
Вымирали, то есть ели человечье мясо, и поскольку голод был очень страшный, умерли тогда сотни тысяч людей, голода. И надо сказать, что Борис Годунов старался облегчить ситуацию с голодом. В Москве наказывали спекулянтов хлебом, значит, в Москве начинается бесплатная раздача хлеба. Он достраивает колокольню Ивана Великого, нанимая работников, которые приходят в Москву. Вот последние полосы как раз, они построены при Борисе Годунове, это в связи с борьбой с голодом, чтобы дать людям работу и возможность заработка. То есть это вот государство для того, чтобы люди могли купить хлеб.
Сохранить как-то людей и дать возможность им действительно купить хлеб.
Купить хлеба. То есть это были благодетельные меры, но с другой стороны, то, что в Москве как-то пытается стабилизировать ситуацию, а голод по всей стране, это привлекло в Москву большое число людей, и как бы количество бродильного элемента усиливается. И вот эти вот слухи, они начинают шире и шире, и появляется самозванчество. Сначала Лжедмитрий I, потом Лжедмитрий II. Ну, эти сюжеты, хотя бы даже по трагедии Борис Годунов, Пушкина все представляют в общих чертах. Когда Лжедмитрий I вошел в Москву, и Борис Годунов умер, престол занял его сын на короткое время, Федор Борисович, который был убит, он месяц возглавлял государство. И Борис Годунов, и Лжедмитрий I правил около года, с весны 605 по весну 606 года, по лето, по начало лета. И при нем патриарх Иов не признает Лжедмитрия I законным царем. Патриарха Иова отправляют в ссылку. И митрополит Гермоген, казанский митрополит, один из наиболее авторитетных и уважаемых архиереев, не признает Лжедмитрия царем, он говорит, что это ложный царевич Дмитрий, и он попадает в заточение. И он стоял твердо, и вот в этот период там он настаивал на том, чтобы он был борцом против католичества, настаивал на крещении Марины Мнишек, перекрещивании, на, и так далее, и так далее. То есть жестко было все. И он попадает в заточение.
А заточение его посадили? Кто посадил?
Лжедмитрий I. Да, Лжедмитрий I. После того, как Лжедмитрий I был свергнут, на царство приходит Василий Шуйский. Избирает Василия Шуйского. Боярин Василий Шуйский. Он Рюрикович. И вот 4 года правления его было, с 606 по 610 год. Патриарх Иов был еще жив. Его призывают в столицу. Значит, он принимает покаяние у всех тех, кто отдался под власть Лжедмитрия I. Но патриарх Иов отказывается возвращаться на патриарший престол, ну, в силу возраста,
и
желает пребывать на покое. И тогда избирается патриархом наиболее авторитетный архиерей Гермоген. То есть святитель Гермоген вот как раз в 1606 году и занимает престол московский патриарх. И его первосвятительство выпало на такие самые трудные годы. То есть, если предшествующие годы – это годы голода, и начало потрясения Лжедмитрия уже это началось, то далее потрясения продолжаются. Лжедмитрий I был убит восставшими, но поднимается ополчение и бунты, и появляется Лжедмитрий II, так называемый Тушинский вор, который доходит до Москвы и стоит лагерем в селе Тушин, теперь это район Москвы, но тогда это было Подмосковье. И правительство Василия Шуйского вынуждено воевать с поляками, с шведами, оно еще вынуждено подавлять вот эту вот внутреннюю смуту. И когда самозванец Лжедмитрий II подошел к Москве и расположился в Тушино, патриарх Гермоген направил мятежным изменникам 2 послания. В одном из них он писал, я процитирую послание, потому что здесь тоже очень такие эмоциональные слова. «Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой вы родились, крестились, воспитались и возросли. Приступили крестное целование и клятву стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за московское государство. И припали к ложному мнимому вашему царику. «Болит моя душа, болезнует сердце, все внутренности мои терзаются, все составы мои содрогаются. Я плачу и с рыданием вопию, помилуйте, помилуйте, братья и чада, свои души и своих родителей, отшедших и живых. Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие, не на Бога ли сотворившего вас, не на своих ли братьев, не свое ли Отечество разоряете. Заклинаю вас именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца». В другом послании он также призывал: «Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и всех нас, и мы станем молить за вас Бога». Ну, суд Божий совершился и над Тушинским вором, его постигла участь других самозванцев. Царь Василий Шуйский умер в 1610 году, оставаясь бездетным. И в Москве утверждается правительство Семибоярщина, которое принимает решение призвать на русский престол за пресечением династии польского королевича Владислава, сына польского короля Сигизмунда III, будущий польский король Владислав IV. Он был избран королем, он был избран московским царем, и патриарх Ермоген дал на это согласие, но при условии, что Владислав прибудет в Москву один, без поляков, что он сам примет православие, и что будет сохраняться православная вера очень твердо. То есть здесь позиция патриарха Ермогена была
вполне определенная и четкая,
что должен быть законно избранный монарх на московском престоле. Но этот законно избранный монарх должен соответствовать определенному ряду критериев. Это должен быть православный монарх, который защищает православную веру, который отстаивает независимость российского государства и жизнь которого тесно связан с российским государством, и он соблюдает интересы этого государства. Но после избрания Владислава, хотя гарантии были даны соответствующие, в Москву входят поляки.
Вместе с ним, да?
Он даже не прибыл в Москву, Владислав еще не прибыл. Сигизмунд сам захотел подчинить себе московское государство. Москва оказывается во власти поляков. И это вызывает энергичный протест со стороны патриарха Ермогена. Поляки, начинается волнение в самой Москве, и поляки сожгли Москву и сами заперлись в Кремле. Они старались склонить патриарха Ермогена к тому, чтобы он поддержал их, и то самое. Но патриарх Ермоген, находясь в тюрьме, в заключении, его свели с патриаршего престола, его заключили в подземелье чудового монастыря, такой монастырь был в Кремле, его потом разрушили в советское время. И в конечном итоге там уморили голодом, он скончался 17 февраля по старому стилю 1612 года, вот как раз 400-летие со дня его мученической кончины, мы память об этом тоже совершаем. Но, находясь в заточении, находясь во власти поляков, патриарх Ермоген
испытывает такие вот мучения.
И он находил возможность сноситься с русскими городами и призывал в своих грамотах, в своих посланиях, усугубляя свою вот,
тем самым участь,
значит, умножая свои мучения и страдания, он призывал к ополчению, призывал к тому, чтобы русская земля поднималась, чтобы она встала на защиту православной веры. И при этом страшном разобщении, которое было, голос патриарха Ермогена, находящегося в плену, но тем не менее вот такой твердый призыв, несущего к тому, что земля должна освободиться и защитить православие, он звучал очень сильно. И его грамоты, которые вот выходили из Кремля, они переписывались и рассылались во множестве списков и имели читались в церквах и имели огромное воздействие на людей. И вот тот патриотический подъем, который мы наблюдаем в 1612 году, он в частности во многом и вот призывом, авторитетом патриарха Ермогена, он созидался. Поляки ему угрожали смертью, но на это святитель им отвечал: «Что вы мне грозите смертью? Боюсь только одного Бога в небесах живущего». Затем, простершие руки в ту сторону, откуда направлялись к Москве защитники Отечества, торжественно произнес: «Да будет над ними милость Божия и мое благословение. На вас же, изменников», — обратился он к окружавшим, — «да излияться гнев Господень». То есть он четко и ясно вот,
позицию свою выразил,
позицию свою выразил, находясь в плену, и он пострадал даже до смерти, но, тем не менее, явился защитителем веры православной.
То есть он пострадал, его там голодом уморили, да?
Голодом уморили, да. Вот, обрекли его погиб, на тяжелую, мучительную смерть от голода. Он был
в заточении,
и он и так находился там, в несвободе и сведён, а потом его перестали просто кормить. Он несколько месяцев был в заточении, и в конечном итоге, ну, все равно ведь в заточении даже кто-то был приставлен, там к нему находили возможность, когда ему там что-то приносили, передавать, и он передавал какие-то...
Передавал вот эти свои слова, обращения.
Слова, обращения, и была возможность это каким-то вынести. А потом его заперли так, и вот перестали кормить, уморили просто-напросто из мести, из... Но уморить-то его уморили, но он остался не сломленным. То есть здесь что мы видим? Человек, который посвятил свою жизнь Богу, он остается верным Богу до конца, и свет вечности, которым он руководился, к которому он стремился, его и привлекал всем сердцем и как-то утверждал. Mm-hmm. То есть святитель Гермоген есть великий наш святитель, подвижник и
патриарх,
и, конечно, вот образ его в наше время, когда и разного рода нестроение, какое-то отступление от веры, прилепленность к ложным ценностям, когда может возобладать в наших сердцах, мы этот образ должны помнить и все-таки укрепляться его образом, его молитвой в этом стоянии на защите святого православия.
Скажите, отец Петр, он был первым всероссийским патриархом, да?
Нет.
А Иов?
Иов был первым.
Иов был первым.
Да. Иов его благословил на патриаршество, то есть Иов был сведен и в скорости скончался, но вот Иов возвращался.
Это второй был уже патриарх,
второй
Гермоген.
Гермоген второй патриарх. Между Иовом и Гермогеном был еще лжепатриарх Игнатий при лжедмитрии, но его не чистят в каталоге и в ряду русских патриархов.
А когда был причислен к лику святых?
К лику святых патриарх Гермоген был причислен в 1913 году в связи с празднованием 300-летнего юбилея дома Романовых. Как-то в 17 веке не состоялось его причисление к лику святых, а синодальный период очень был скуп на святых. В 17 столетии он был похоронен в Чудовом монастыре, в середине 17 столетия его мощи были перенесены из Чудового монастыря в Успенский собор, в Кремле, в усыпальницу патриархов. Это, ну, можно так полагать, было началом канонизации, но потом эти процессы как-то остановились, потом изменились.
Потом больше чем два века прошло, да?
Через 300 лет.
Через 300
лет, 300-летию юбилея дома Романовых, то есть вот состоялась эта канонизация. Но от гроба его творились чудеса, и как бы он... Почитание-то было, вот просто официальное внесение в святцы, оно состоялось вот в 1913 году.
Ну что ж, мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Наверное, какие-то вот общие такие слова, то есть это вот урок, да, для нас, какой-то пример, урок вот такого подвижника, да, как
патриарх Гермоген. Да, святитель Гермоген действительно являет нам образ человека, который до конца стоял в правде, человека, в котором евангельский христианский идеал осуществился в полной мере. Он сделался христианином и весь без остатка, вот всю свою жизнь служил Господу Иисусу Христу, то есть ничем вот, не посрамил свой вот этот вот жизненный выбор. И даже оказавшись в жизненных обстоятельствах, очень стесненных и под угрозой, и вот угрозой смерти, и такое мучительное страдание, которое вот он претерпел, не изменили его жизненного выбора.
Наоборот,
укрепили.
Да.
Он находил вот в себе укрепление в Господе Иисусе Христе, и Господь не оставил его. И теперь мы прославляем его в лике святых. Святитель Отче Ермогене, моли Бога о нас.
Спасибо, отец Петр. Я хочу сказать, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И говорили мы об одном из первых, ну, собственно говоря, о втором патриархе всероссийском Ермогене и о его духовном подвиге. Ну все, до свидания.
До свидания, всего доброго.
На этом все.